Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо есть и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить в торговом центре РМ с 23 по 28 декабря. Проезд метро ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. В последний день, 28 декабря, выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 4 часов дня, до 16:00. Дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке будет представлено большое количество монастырей, монастырских подворий, фермерских хозяйств, производства легкой промышленности, творческие мастерские. Обратите свое внимание, Святое Белогорье, фермер Юрий Деев приглашает вас в зал номер 15, место номер 5. Юрий Деев, великолепная мясомолочная продукция, зал 15, место номер 5. Также, дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» – постоянный участник этих выставок-ярмарок. Мы будем находиться в зале номер 9, место номер 5. Здесь вы можете приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве, взять на пожертвование православное обозрение «Радонеж». Это газета, которая выходит один раз в месяц. Замечательное информативное издание, которое очень ценится среди православных христиан. Также можно будет поставить на ваши телефоны приложение для прослушивания радиостанции «Радонеж» в ваших телефонах. Дорогие братья и сестры, мы просим вас о помощи. Здесь же, в нашей секции, в зале номер 9, место номер 5, можно внести лепту на существование православной радиостанции «Радонеж» и совершить пожертвования для пострадавших храмов и монастырей Донбасса. Ждем вас! с 23 по 28 декабря в торговом центре РМ на православной выставке-ярмарке «Рождественский дар». С 23 по 28 декабря. Проезд метро ВДНХ. Торговый центр РМ расположен слева от центрального входа на ВДНХ. Слева от центрального входа на ВДНХ. Ждем вас. Спаси Христос.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я продолжаю свой цикл «Богомолье». Мы беседуем с клириком Казанского храма на Красной площади, протодиаконом Константином Лаптевым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наша беседа будет вновь о храмах Кремля. Как, наверное, вы знаете, там есть очень маленькая, миниатюрная, почти игрушечная церковь, Ризоположенская, напротив западного входа в Успенский собор. Это домовой храм московских митрополитов. Митрополитчий двор издревле существовал в Московском Кремле. В XIV веке он деревянный, при нем, конечно, был деревянный храм. А в 1450 году святитель Иоанн, митрополит московский, на своем дворе строит большую каменную палату. Надо сказать, это было первое каменное гражданское сооружение на территории Кремля. Стены уже были белокаменные соборы Успенский, Архангельский, Иоанна Лесвичника. В 1451 году летом, на следующий год, к Москве подступили татаро-монгольские полчища под водительством царевича Мазовши. Враги зажгли посады и готовились к осаде Кремля. Но неожиданно на следующий день сняли осаду и ушли во свояси. Удивленные русские люди назвали это «скорой татарщиной». А святитель Иона возблагодарил Бога и Пречистую Матерь за великую милость, вновь сохранившую наш стольный град от разорения, от врага. Произошло это 2 июля по старому стилю или 15 июля по новому 1451 года в праздник положения Ризы Божьей Матери во Влахернах. Праздник этот древний, пришедший к нам еще из Византии, и связан он с тем, что в 5 столетии в столицу Византийской империи, город Константинополь, из Иерусалима была привезена драгоценнейшая реликвия – риза, то есть одеяние Божией Матери, которое иерусалимские христиане бережно сохраняли со времен Христа Спасителя. И она была торжественно положена во Влахернском храме. Святитель Иона, конечно же, усмотрел связь между этим праздником и событием избавления от нашествия врагов. Божья Матерь своей честной ризой защищала всегда христиан, всех тех, кто с верой и упованием прибегал к ее помощи и предстательству, и вновь она защитила православную Русь и град Москву от вражеского нашествия.
Ведь именно риза участвовала в том событии.
Да, это очень интересное событие. Иногда его называют историки первым крещением Руси. В 860 году корабли славян, наших очень далеких предков, подошли к Константинополю и начали его осаду. Патриарх Фотий совершил молебствие перед священной реликвией, перед ризой Божьей Матери, и с торжественным крестным ходом проследовал к побережью пролива Босфор и окунул ризу Божьей Матери в воды Босфора. После этого на море поднялась страшная буря, а выжившие славяне, пораженные чудом, многие крестились. И, в первую очередь, их предводители – князья Аскольд и Дир, которые вернулись на Русь уже христианами. Даже в исторической науке описание вот этой осады славянами Константинополя 860 года и чудо от Ризы Божьей Матери, составленное святейшим патриархом Фотием, это первое историческое упоминание о славянах, если угодно, предках русского народа.
Аскольд принял имя Николай.
Да, он вернулся в Киев и там княжил. К сожалению, христианам было еще очень нелегко в языческом окружении. Он, впоследствии, был убит князем Олегом. Но его погребение свято чтилось христианами, известная Аскольдова могила в Киеве. Впоследствии на ней был выстроен храм святителя Николая Чудотворца, который и сейчас существует в Киеве. Нынешний храм уже 19 столетия, но это место до сих пор памятно православным русским людям, и они приходят молиться о погребении этого первого русского князя.
Как удивительно, Божья Матерь напомнила о том, что она покрывает не только православных греков, но и православных русских.
Да, и как раз мы, возвращаясь уже к русской истории, вновь скажем, что святитель Иона, конечно, увидел, опять же, покровительство Божьей Матери и русскому народу православному, и граду Москве, когда в праздник положения рис Божьей Матери в Лахернах поганые, как называли тогда татаро-монгольские поучащие русские люди, не начав осады, ушли восвояси от нашего города. И в память об этом на своем дворе, в большой каменной палате, святитель Иона освящает домовый храм в честь праздника положения рис Божьей Матери во Влахернах. Как говорят нам летописцы, отгородив в этой палате досками угол. То есть палата была большая, и какой-то угол в ней был отгорожен досками, и там был устроен небольшой, наверное, еще поначалу очень скромный домовый храм в честь положения рис Божьей Матери.
Любопытно, что как раз на стене при входе в этот храм было изображение Киево-Печерской иконы Божьей Матери. То есть опять напоминание о тех наших предков, которые из Киева шли на Босфор. Но потом крестились.
И сам святитель Иона, хотя это был первый уже самостоятельно, без Константинополя поставленный русский митрополит, он еще титуловался киевским. И только уже его преемник официально принял титул митрополита московского. Действительно удивительная перекличка времен и связь и истории Древней Византии, и Киевской Руси, и уже Московского государства. Но неизменно Господь и Его Пречистая Матерь помогают и покрывают всех верных своих людей, где бы они и в какое время ни жили, в какой стране, в каком народе, всех, кто искренне молится, всегда находит отклик и помощь свыше. В 1472 году страшный пожар в Кремле истребил многие постройки, в том числе и митрополичий двор. Как раз в это время, мы помним, в Кремле начинает возводиться новый величественный Успенский собор, который и поныне существует. Приглашали и псковичей, предлагая им создать как раз вот эти главные соборы в Московском Кремле. Надо сказать, что Великий Новгород и Псков – города с тоже с удивительной судьбой. Их не коснулись ужасы татаро-монгольского нашествия. К тому же они имели тесные связи с сторонами Западной Европы, где было развито каменное зодчество. И в этих городах было много мастеров, которые строили каменные храмы и каменные сооружения. Псковичи отказались от такой задачи, потому что она им показалась достаточно сложной. Но все-таки два храма в Кремле они возвели. Это домовой храм Великого князя Благовещенский собор и домовой храм митрополита. Это церковь Ризоположения. Она была построена псковскими мастерами в 1484-1486 году за 2 года и сохранилась поныне фактически в первоначальном виде. И Псков, и Новгород, хотя и имели большое количество каменных дел мастеров, но в этих городах в основном возводились небольшие храмы, так называемые кончанские или уличанские храмы, а слово «улица». Каждая улица или конец городской имела свой небольшой приходской храм. И вот фактически перед нами вот такие небольшие, почти действительно домовые храмы Благовещенский и Ризоположенский. Правда, все-таки московские вкусы тоже свое слово сказали, храм очень нарядно украшен. Это и пояс колонок по его фасаду, и белокаменная резьба, и терракотовые плитки, образующие узор из лилий, да, по карнизу и вокруг барабана. Храм подан высокий подклет, что делает его более высоким и стройным. Таким образом, он представляет нам сочетание псковских архитектурных приемов и норм и московского узорочья. Видимо, тогда же храм был и украшен, но сильно пострадал в смутное время, в начале 17-го столетия. Поэтому после изгнания польско-литовских интервентов храм пришлось заново расписывать и украшать. В 1627 году по указу царя Михаила Федоровича государев изограф Назарий Истомин создает иконостас этой церкви, который с небольшими изменениями сохранился до нашего времени. Иконостас достаточно скромный, так называемый тябловый, то есть иконы стоят на специальных полках-тяблах, которые раньше были расписаны, сейчас они просто выкрашены охристой краской. Стены расписаны были в 1644 году также артелью царских изографов Семен Абрамов, Иван Борисов и Сидор Поспеев, которые, соответственно, посвящению храма изобразили как чудеса от Ризы Божией Матери, в том числе и чудо 860 года в Константинополе, так и иллюстрировали акафист Божией Матери, торжественная песня, которой Божья Матерь именуется различными высокоторжественными и символическими именами. Такая вот сложная символическая роспись. Он четырехстолбный, обнесен галереей и имеет высокие крыльца всходы. Позднее, в середине 17 века, когда патриарх Никон построит новый двор и новый патриарший собор на своем дворе, митрополичья церковь Ризоположения присоединяется уже к царскому дворцу. Через нее существует переход из Царицыной палаты на Соборную площадь и в Успенский собор. Царевны и царицы московские как раз через паперть от Ризоположенской церкви проходили в Успенский собор. На паперть Ризоположенской церкви переоблачается царь Алексей Михайлович. По еще древней византийской традиции он слушает обедню в одном платье, в домашней обстановке одевает другое платье, для парадных выходов еще третье. И вот как раз переоблачение в платье для слушания службы Божией, для слушания обедни, он осуществлял вот на паперти Ризоположенской церкви. Надо сказать, что и впоследствии в 18 и в 19 веке государи и государыни российские, когда бывали в Кремле и шли слушать службу в Успенский собор, проходили торжественно через крыльцо этой Ризоположенской церкви. Она стоит прямо напротив западного главного входа в Успенский собор.
А как они проходили? Разве там был какой-то проход специально сделан?
Да, небольшой участок площади между Ризоположенской церковью и Успенским собором застилали досками, покрывали сукнами и устраивали с обоих сторон заграждения. То есть специально для государя устраивали проход из этой церкви в собор, с тем, чтобы как можно меньше государю или государю пришлось идти на открытом воздухе. И, как мы сказали, в середине 17 века, а именно в 1652-1655 годах, патриарх Никон, который, как мы знаем, человек был очень больших планов и амбиций, он решил построить новый двор для себя. Уже прежний митрополичий двор его не устраивал, и поэтому он чуть севернее Успенского собора, недалеко от церкви Ризоположения, строит новый патриарший дворец и новый домовый храм в честь 12 апостолов. Для этого царь Алексей Михайлович, который очень любил патриарха Никона, как мы помним, и называл его особенным другом, выделил территорию бывшего двора Бориса Годунова. И подмастерье Алексей Корольков с артелью каменщиков к 1655 году в целом завершил строительство этого патриаршего дворца с собором святых 12 апостолов, который и сейчас находится к северу от Успенского собора. Чтобы попасть на Соборную площадь, мы все идем как раз по арку вот этого домового храма московских патриархов. При соборе был предел апостола Филиппа, позднее упраздненный, который сохранялся еще со времен святителя Филиппа, митрополита Московского. Как известно, он на митрополичьем дворе осветил еще одну церковь, кроме Ризоположенской, в честь словецких чудотворцев и апостола Филиппа, своего покровителя. Позднее престол этой церкви был перенесен как предельный в собор 12 апостолов. Патриарший дворец – сооружение большое, трехэтажное, для тех времен это очень значительный размер, очень нарядное, украшен также колонченными поясками, резными белокаменными наличниками, перспективными порталами. Сохранилось даже с северной и южной стороны две двери на втором этаже здания. Одна из них вела в переход, ведущий в Чудов монастырь, это с северной стороны, сохранился даже небольшой балкон, как бы каменный. С южной стороны дверь сейчас находится на втором ярусе, фактически нефункционально, но раньше вел каменный спуск на Соборную площадь к Успенскому собору. То есть можно было выйти и в Чудов монастырь, и к Успенскому собору на Соборную площадь, и попасть в сам собор 12 апостолов. Патриарх Никон немножко не успел довершить уже отделочные работы. Окончательно собор 12 апостолов был расписан и украшен при одном из его преемников, патриархе Иоакиме, в 1680 году. Тогда была завершена внутренняя роспись стен, поставлен иконостас, были сделаны дорогие вклады в этот собор. Патриархи служили в нем, как в своем домовом храме. При патриархе же Иоакиме, очень интересно, был настелен пол из муравленых кирпичей, то есть кирпичи, покрытые зеленой керамической глазурью, который сохранился до нашего времени. Если кто-то подобится быть в этом храме, он увидит этот пол конца 17 века, по которому вступали еще патриархи до Петровской поры. К сожалению, убранство этого храма практически не сохранилось. Храм неоднократно ремонтировался, и в настоящее время в нем находится иконостас из упраздненного женского Вознесенского монастыря Московского Кремля. Хотя по времени иконостас примерно современен собор, это конец 17 века, дивная так называемая флемская резьба, очень богатая, и иконы изографов Московской оружейной палаты. Поясним немножко, да, что флемская резьба – это искаженная фламандская резьба, пришедшая из Западной Европы, из земель Фламандии, через Польшу и Белоруссию на Русь в конце 17 века. Для создания подобной резьбы брали деревянное бревно и с помощью каленого железа выжигали середину. Получалась деревянная труба или трубка. Из нее же вырезали виноградные грозди, цветы, узоры, которые, будучи объемными, создавали удивительный эффект вот этой ажурности и хвостной прорези. Создавалось впечатление, что это настоящая виноградная лоза, вьющаяся по архитектурному сооружению. Резьба, которая как бы просвечивала насквозь, да. Пример такой резьбы много. Это, кстати, и соборные храмы Новодевичьева, Донского монастыря, Троице-Сергиевой лавре, такие храмы. Ну вот один из примеров такой высокохудожественной резьбы – это иконостас женского Вознесенского монастыря, сейчас находящийся в соборе 12 апостолов. К сожалению, наверное, не всегда это можно видеть, потому что службы в этом соборе проходят нечасто. В алтаре над престолом деревянная резная позолоченная шатровая сень из Чудова монастыря. Чудом сохранилась она, и сейчас находится тоже в соборе 12 апостолов в алтаре над престолом. Таким образом, в наше время собор как бы сохранил в себе святыни и произведения искусства из утраченных монастырей Московского Кремля. Надо сказать, что от первоначального убранства собора сохранилась интересная икона, писанная не на доске, а на полотне, изображающий животворящий крест Господень, по бокам от которого стоят святые равноапостольные царь Константин и царица Елена, и внизу припадают на коленях царь Алексей Михайлович с царицей и патриарх Никон. Эта икона написана, конечно же, как мы понимаем, по заказу патриарха Никона, и, опять же, отражает преемственность вот этих древних византийских династий, православных государей Римской империи, Древнего Востока и московских государей. Икона замечательна еще и тем, что крест на ней изображенный не просто знамение креста, это так называемый киевский крест. Дело в том, что патриарх Никон еще до своего патриаршества, будучи пострижником Соловецкого монастыря, однажды, плывя по делам монастыря на корабле, попал в страшную бурю. Понимая, что только чудо Божие может спасти его в этой ситуации, он дал обет, если выживет и спасется, то создаст монастырь. И действительно, корабль был разбит, но патриарх Никон и его спутники были выкинуты на пустынный остров. Патриарх Никон создал монастырь в честь Святого Креста. Главной святыней этого острова и киевского монастыря был крест, созданный по указанию патриарха Никона. В натуральную величину из тех дерев, из которых был сделан крест Господа Иисуса Христа, певка, кипариса и кедра, и в него были вставлены 300 частиц мощей разных святых и прочих святынь, которые камни из гроба Господня и из других мест Святой Земли.
Напоминаем, дорогие радиослушатели, что сам Киевский крест находится в Москве. К этой святыне можно приложиться, перед ней можно помолиться. Он находится в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Говоря о храме 12 апостолов при Патриаршем дворце, немножко скажем и о самом дворце, потому что, еще раз напомним, что сооружение было величественное и уникальное для своего времени, и в частности главным парадным залом была так называемая крестовая палата. Ее размер 14 на 20 метров, и перекрыта она единым сомкнутым сводом без опор, без столбов. Это было выдающееся инженерное сооружение для 17-го столетия Московской Руси. Такое большое помещение, перекрытое без дополнительных опор. И, естественно, она использовалась для торжественных мероприятий, для обедов, для приемов патриарха Никона. С восторгом ее описывает восточный путешественник архидиакон Павел Алепский в своих воспоминаниях о Московской Руси. Богатство и убранство, торжественность происходивших там церемоний. Впоследствии эту палату стали использовать для приготовления святого мира. Она стала мироваренной палатой Московского Кремля. Как известно, святое мира в русской церкви варили только в Киеве и в Москве. И в Москве до революции чин мироварения на Страстной Седмице осуществлялся вот в этой большой мироваренной палате Патриаршего дворца Московского Кремля.
А как он осуществлялся, отец Константин?
В общем-то, во многом схоже и с тем, как совершается сейчас. Вещества для мироварения заготавливали загодя, заранее. Это, конечно, чистое оливковое масло, это белое вино натуральное, чтобы масло не подгорало в процессе варки. И это разнообразные ароматы. И розовая вода, и лавандовый корень, и ирисовый корень, чабрец, душица, бергамот, цилуанский бальзам, бензойная смола. Всех названий не перечислишь. Документы сохранили нам состав мира разных лет, в том числе и начиная уже с 17 века. При патриархе Никоне бывали годы, когда в состав мира входило до 56 наименований душистых веществ. Их специально вымачивали, их специально настаивали, и когда в Великий Понедельник на Страстной Седмице служили молебен, патриарх или архиерей по его благословению возжигал лично печь мироваренную, выливали масло с белым вином, масло начинало кипеть, и вот кипящее масло уже пускали в специальные емкости вот эти ароматы. И, проварив сутки святое мира, потом еще двое суток настаивали, непрерывно помешивая. И в Великую Среду уже остывший состав, печь гасили заранее, переливали в сосуды, и в Великий Четверг за Божественной Литургией, как и сейчас, собственно, его освящали, да, за Великим Входом. Вместе с святыми дарами сосуды с новым миром приносили к престолу, и после освящения святых даров на Божественной Литургии освящали это мира. Уже в те времена есть свидетельство, что существует в патриаршем доме драгоценный алавастр, то есть сосуд, по преданию, подаренный русской церкви еще во времена крещения Руси. В этом сосуде хранилась мира с древнейших времен, преемственно практически от самих святых апостолов. Каждый год немножко из этого алавастра каплю добавляли в новое мира, а в него добавляли каплю новосваренного мира. И вот наглядное свидетельство этого апостольского преемства, этой благодати, идущей от самих христовых апостолов через непрерывность иерархии, византийской, затем и русской, наглядно запечатлелось вот в этом алавастре со святым миром, которое собиралось здесь и собирается за многие годы. Но еще раз скажем, что очень интересно, и в наши времена святое мира варится тем же чином, и этот алавастр существует, и до сих пор в него добавляют каждый год нового мира, а из него каплю мира прежних лет, и, скажем точнее, столетий, тысячелетий добавляют в мира новосваренное.
Но это уже происходит в Донском монастыре, а вот когда вы, дорогие братья и сестры, будете в Патриаршем дворце на территории Московского Кремля и взойдете вверх в мироваренную палату, глядя на эти громадные чаны для приготовления мира, обязательно вспомните этот чудесный рассказ клирика Казанского храма на Красной площади протодиакона Константина Лаптева. Расскажите, пожалуйста, а для чего готовится это мира?
Святое мира готовится для совершения таинства миропомазания. Когда человек рождается для вечной жизни в таинстве крещения, ему, по традиции еще идущей от святых апостолов, подаются дары Святаго Духа. Он становится как бы запечатлен, такое выражение, встречающее уже в посланиях святого апостола Иоанна Богослова. Запечатлен благодатью Святаго Духа.
То есть печать ставится.
Да, он имеет печать. К сожалению, сейчас более известное выражение – печать Антихриста. Как и Дух Святой, так и Антихрист стремится душу человека заполучить и в знак своей власти над душой поставить, как на документе ставится, печать. Документ недостоверен без печати, так и человек, смотря кому он по своей доброй воле отдаст душу, Богу ли для Царства Божия, либо врагу рода человеческого, по своему неразумию, тот в знак власти ставит печать. И вот печать дара Духа Святаго, печать Божественная – это вот этот благоводный состав Святаго Мира.
То есть мы должны помнить, что мы, крещенные люди, запечатлены этим даром Святаго Духа, этим святым миром, которое дошло до нас от самих апостолов.
И даже более традиция помазания освященным маслом идет даже еще из ветхозаветных времен, когда помазывали царей, пророков и священников. Эти служения считаются настолько важными и высокими, что без Божьего благословения их нельзя было осуществлять. Вот как раз помазание освященным елеем, то есть маслом, оливковым, да, с ароматами, означало Божие благословение на эти служения. И поэтому, когда возникает Христова Церковь, то мы также читаем и в посланиях апостолов, и у святых отцов, христиане – это новые люди. Это народ или сообщество царей, пророков и священников.
Первый царь, который был помазан, как мы помним, Саул, но он не выдержал этого святого дара. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы тоже должны помнить о том, что, нося в себе эту печать, быв сосудом этого Святаго Духа, мы должны нести этот сосуд тоже как бы алавастровый, потому что мы ведь сосуды немощные, нести очень бережно и стараться донести до конца своей жизни и не бояться никакой печати Антихриста, потому что мы запечатлены печатью победителя смерти.
И помнить, что эта печать – символ нашего высокого достоинства. К сожалению, сейчас часто приходится слушать обвинения, упреки в адрес христианства, что это якобы религия рабов. А вот как раз эта печать означает, что мы равны древним царям, священникам и пророкам. Царям, потому что мы наследники царствия Христова, сонаследники Христу, как святой апостол Павел пишет в послании к Галатам. Мы священники, потому что мы все участвуем в Божьей службе и в Божественной литургии. Священник непосредственно служа, мы своими молитвами и участием в таинстве. Мы пророки, потому что мы призваны проповедовать либо словом, либо лучше самой своей жизнью учение Христово. И эта печать обозначает наш высокий статус как людей Божьих, сограждан святым, граждан небесного Иерусалима.
Царственное священство.
Царственное священство, да. Возвращаясь опять к нынешнему дню, правильно мы сказали, да, что сейчас Святой Мир варит в Донском монастыре, в Малом соборе, там сложена новая мироваренная печь, которая, конечно, более скромная по размерам и украшению, но мир все равно такой же освященный, и для нас это великая святыня, дорогая реликвия. А мироваренная печь в Патриаршем дворце, она была уже сложно украшена в 18-19 веках, сень над ней 19-го столетия, резная, позолоченная, серебряный котел с нанесенными изображениями пожертвован Екатериной II в конце 18-го столетия. То есть то, что мы сейчас видим там, это конец 18-го, середина 19-го столетия, оформление вот этой мироваренной печи. Но, еще раз скажем, до 1917 года там совершалось мироварение, и вот это впоследствии освящалось Святой Мир для таинства миропомазания, и палата исполняла свое назначение. С упразднением патриаршества при Петре I патриарший дворец был занят московской синодальной конторой и также патриаршей ризницей. То есть исторически на протяжении столетий в помещениях патриаршего дворца находилась патриаршая ризница, которая, кстати, очень пострадала при обстреле Кремля в 1917 году. Часть предметов из нее поступила в музей Московского Кремля, часть, наверное, бесследно исчезла, но, тем не менее, об этом былом назначении патриаршего дворца, как ризницы патриарха Московской Всероссийской, напоминает богатейшая экспозиция, которая сейчас представлена и в Мироваренной палате, и в других помещениях патриаршего дворца. Поэтому, кто сподобится быть в Кремле, обязательно посетите этот дворец и ознакомьтесь. Очень интересной, да, реликвии.
Отец Константин, в какие еще храмы Московского Кремля мы можем сегодня совершить богомолье?
У нас остались еще храмы Царского дворца. Единственное, что, к сожалению, туда не так просто попасть. Хотя там экскурсии бывают, но они ограничены, потому что они на территории, в общем-то, Большого Кремлевского дворца, действующей резиденции главы нашего государства, и экскурсии там совершаются, но по договоренности и не всегда. Но, тем не менее, эти храмы сохранились, и сохранили свое внутреннее убранство, и достойны того, чтобы о них тоже рассказать хотя бы немного. Храмы при Великокняжеском, а впоследствии Царском дворце существовали, конечно, всегда. Известен, например, Сретенский собор, который Иоанн Грозный построил для своих детей, чтобы они там молились, впоследствии он был разобран. Известна церковь великомученицы Екатерины, которая была построена специально при теремах царицы царевен, чтобы женщины царского рода молились отдельно. И уже при Иоанне Грозном вот эта церковь существует, царица и царевны молятся в ней, причем двери обязательно закрываются, чтобы никто им не мешал во время молитвы. Эта церковь сгорела в смутное время, и в 1627 году англичанин Джон Талер восстановил ее. Но, опять же, смутное время не пощадило многих построек Кремля. Царский дворец был разрушен, и в 1635-1636 году царь Михаил Федорович Романов повелевает возвести новый терема, как тогда назывались, да, новый большой, или как сейчас мы называем, теремной дворец Московского Кремля. Целая бригада зодчих, Антип Константинов, Ларион Ушаков, Бажен Огурцов, Трифил Шарутин возводят большой, тоже значительный по размерам, комплекс царских теремов или новый царский дворец. И, конечно же, при них создаются домовые церкви. Была в камне воссоздана церковь великомученицы Екатерины при царицыных палатах. Опять же, для женской половины царской семьи, домовый храм. Одно время при ней существовала предел в честь преподобной мученицы Евдокии, небесной покровительницы второй жены царя Михаила Федоровича Евдокии Лукьяновны Стрешневой. Но впоследствии Евдокиинский предел был упразднен, и над церковью великомученицы Екатерины был настроен второй этаж, был построен собор уже для самого государя, домовой храм для самого государя, посвященный нерукотворенному образу Христа Спасителя, или Спасский собор. При нем был предел в честь великомученика Иоанна Белградского по знаменитству одного из сыновей царя Михаила Федоровича. Вход в этот собор был с внутреннего двора Московского Кремля. Было очень красивое белокаменное резное крыльцо создано. Впоследствии, когда уже архитектор Тон создавал свой большой кремлевский дворец в XIX веке, в 1838-1849 годы, то вот эта площадка, этот дворик был перекрыт крышей и превратился во внутреннее помещение кремлевского дворца. Но, тем не менее, попав туда, видишь вот это действительно старинное еще белокаменное резное крыльцо с висячей гирькой, с львиной маской, с перилами красивыми отделанными, впоследствии красиво расписанное. И вход закрывала чудесная кованая железная решетка, которая была позолочена. Прихотливый орнамент ее сочетал мотивы растительные, животные, здесь были какие-то цветы, фантастические птицы. Все это было очень изящно переплетено. Возможно, создавали ее даже иностранные мастера. В народе собор получил название «Спас за золотой решеткой». Очень интересно, дорогие братья и сестры, если кто-то будет из вас в наземном вестибюле станции метро Арбатская, то этот вестибюль вообще-то оформлен с использованием древнерусских мотивов русского искусства 17 века. И вот там, в этом вестибюле, воспроизведена эта решетка. Конечно, в упрощенном виде, но вот подсобное помещение, там загораживает такая фигурная решетка узорная. Узор фактически повторяет вот узор этой кремлевской решетки, хотя еще раз скажу, конечно, в более скромном виде. Но очень интересно, уже в советское время для оформления станции метро использовали мотив вот этой решетки, которая закрывала вход в Спасский собор Дворца Московских Государей. Поскольку собор был надстроен как бы выше этажом, чем Екатерининская царицына церковь, то его иногда еще назвали Верхоспасский собор, как бы собор Спасский наверху, в царских палатах. Собор сохранил старинный иконостас, в котором многие иконы также написаны царскими изографами, в частности, Федором Зубовым. В XVIII веке царские врата и нижний местный ряд этого иконостаса были обложены чеканным серебром. Богатейший иконостас украшен сплошной, как бы серебряной ризой. В местном ряду справа от царских врат находится храмовая икона нерукотворенного образа Христа Спасителя, а слева очень редкая икона Божьей Матери Новоникитская, по преданию явившаяся еще в IV веке великомученику Никите. И с ней, держа ее на груди, он пошел на страдания за Христа. Такой редкий иконографический извод. Предел Верхоспасского собора небольшой был изначально, мы сказали, посвящен великомученику Иоанну Белградскому, но впоследствии был пересвящен в честь Иоанна Предтечи по небесному покровителю царя Иоанна Алексеевича, брата Петра I. Тогда же рядом с Верхоспасским собором освящается еще одна домовая церковь, даже точнее две домовых церкви, в честь Воскресения Славущего и в честь воздвижения Креста Господня, которые чаще назывались Воскресенская и Голгофа Распятская.
Эти ведь праздники один за другим следуют, да?
Да, и посвящение это и создание даже их церквей, в общем-то, имеет свою очень интересную историю. Дело в том, что уже начиная с 15 века, особенно в 16 веке, московские великие князья, а затем и цари, государи, осознают себя единственными после падения Византии православными государями во всей Вселенной. Они стоят во главе обширной православной державы. На них переходит функция византийских василевцев охранять и распространять православную веру. И, естественно, их желание не только быть защитниками и гарантами сохранения и распространения православия во всем мире, но и, естественно, их желание поклониться святым местам, где родился, жил, страдал и воскрес Господь Иисус Христос. Но тем условием того времени, конечно, это путешествие было очень далеким и опасным, через степи, через Крымское ханство, через море, через Османскую империю, государи его осуществить не могли. Они не могли посетить Палестину, Святую Землю, Святой Град, Иерусалим. И уже с конца XVI века возникает идея воссоздать святыни Иерусалима и вообще Палестины, Святой Земли, здесь, в Москве. Ибо Москва создавалась центром всемирного православия. Уже Борис Годунов замышляет поставить в Кремле храм Святое Святых, как он его называл, где он думал создать копию гроба Господня. С Востока православные монахи, иерархи привезли обмеры, чертежи, описания святынь Палестины, и Борис Годунов даже отлил золотые фигуры ангелов, жен-мироносец, апостолов, которые должны были стоять около вот этого гроба Господня. Скорее всего, конечно, не золотые, наверное, позолоченные, но тем не менее они были большие, почти в человеческий рост, и многие иностранные путешественники описывали эти фигуры, ибо Борис Годунов хвалился ими, показывал, как одно из деяний своего царствования. Но смутное время не дало завершить Борису Годунову это начинание. Конечно, все было расхищено, храм построен не был, хотя кое-что осталось. Храм Святой Святых и гроб Господень должны были быть в Кремле, рядом с кремлевскими соборами, а за городом, то есть за стенами Кремля, должна была быть Голгофа, ибо Господь был распят за стенами Иерусалима, как нам повествует Святое Евангелие. И действительно, за стенами Кремля на Красной площади создали Голгофу, или Краниево, или Лобное место. Место, как бы символизирующее гору, где был распят Господь Иисус Христос. Известное Лобное место на Красной площади, небольшой участок круглой формы, обнесенный балюстрадой с решетчатыми воротами. К сожалению, почему-то широко распространилось мнение, что это было место казни. Наверное, начиная с картины Сурикова «Утро стрелецкой казни», где он изображал там казнь стрельцов на этом месте. Но исторически это совершенно неверно. Лобное место никогда не было местом казни. Это был как раз остаток неосуществленного проекта Бориса Годунова создать здесь Голгофу, поставить большой крест и создать символическую Голгофу, место страдания Христа Спасителя.
А помните, отец Константин, вы нам еще рассказывали, что в храме Василия Блаженного на Красной площади есть ведь один из пределов, вход Господень в Иерусалим. То есть Кремль, наверное, мыслился уже как Иерусалим, да?
И Кремль, и храм Василия Блаженного. То есть вот эта Голгофа должна быть на фоне Кремля, на фоне храма Василия Блаженного, они являли образ вот этого Иерусалима. И исторического города, на фоне которого проходили как бы страдания Спасителя, была эта Голгофа, и небесного Иерусалима, уже всего будущего града, куда мы стремимся. Ибо страдания Христовы и наше крестоношение во имя Христа Спасителя ведут в небесный Иерусалим, в райский град. Вот такое символическое осмысление городской топографии. Все постройки не только были красивые, изукрашены узорочим, они имели глубокое символическое значение.
Наверное, отсюда и возник этот храм, вернее, два храма в честь Воскресения Славущего, да, и в честь воздвижения Святого Животворящего Креста Господня.
Совершенно верно. Когда русская земля оправилась от бедствий смутного времени, идея эта возродилась вновь. И, конечно, в наиболее ярком, масштабном плане она была осуществлена патриархом Никоном в Новом Иерусалиме на реке Истре под Москвой. Но это был не единственный и даже, можно сказать, не уникальный проект. Подобные святыни создавались и здесь, в Москве. И вот как раз во дворце государей московских тоже был этот храм в честь воскресения Славущего, символизирующий как бы храм воскресения Христова, потому что мы помним, что храм гроба Господня, он посвящен воскресению Христову. Гроб Господень является его главной святыней. И рядом вот этот храм, да, страданий Господних, Воздвиженский, но что интересно, он чаще назывался Голгофо-Распятским, ассоциируя с Голгофой. То есть у себя во дворце, в домовой церкви государь как бы имел уже в уменьшенном, конечно, масштабе, может, в несколько упрощенном исполнении, главной святыни Иерусалима и Святой Земли.
А были ли какие-то святыни, действительно, из Иерусалима, со Святой Земли?
Рядом с храмом Воскресения была копия гроба Господня. Сейчас она не сохранилась. Экскурсоводы показывают примерно место, где она была. Небольшая сделана пещера с нишей и ложем гроба Господня в точную меру и подобие. То есть можно было зайти и увидеть, и приложиться к точной как бы пространственной иконе копии гроба Господня, перенесенной сюда на русскую землю. А в Голгофо-Распятской церкви тоже хранился большой крест в натуральную величину выше человеческого роста из певка, кипариса и кедра, сделанный специально для этой церкви, как главная ее святыня, воспроизводящая довольно точно тот крест, который был распят Господь Иисус Христос. Ну и мы тоже скажем, что следуя топографии святых мест, те, кто бывал в Иерусалиме, они знают, что предел Голгофы и распятия Господа, он расположен выше уровня пола храма гроба Господня, храма Воскресения. То есть надо подняться по ступеням наверх, в этот предел. И вот Голгофо-Распятская церковь, она расположена выше, чем церковь Воскресения. Да, поднимаешься по ступеням. И она очень небольшая, как и также предел Голгофы в Иерусалимском храме. В обоих храмах сохранилось внутреннее убранство, оно тоже очень интересное. В Воскресенском храме это богатейшие, опять же, флемской резьбы иконостас и хоры, которые, наверное, воспроизводят вот эту красоту, сияние райского сада, который нам открывается через воскресение Христово. Иконостас воспроизводит не только виноградные гроздья, но и цветы лилий, яблоки, гранаты, раскрывшиеся с зернышками. И иконостас был не только позолочен, он был и позолочен, и посеребрен, немножко украшен даже разными красками. Действительно, вот своими переливами, блеском, разноцветием воспроизвел вот эту, наверное, радость, великолепие райского сада, куда мы чаем попасть, будучи искуплены и спасены Господом через его воскресение. Эта радость воскресения передает богатое убранство. А в Распятском пределе, в пределе креста Голгофского, иконостас еще интереснее, наверное, потому что это единственный в России иконостас, в котором иконы имеют оклады не металлические, а матерчатые. Царицы и царевны, то есть женщины царского дома, занимались рукоделием, и фактически это аппликации из атласа, шелка, парчи и других дорогих тканей. Сами иконы, тоже написаны были только руки и лики, и сделан только прорезь, как бы обрис, да, силуэтов, там, зданий, деревьев для этих икон Василием Познанским, мастером из западно-русских земель, Познан, польский город, говорит о его происхождении, который работал на Руси, и, в частности, он для этих икон использовал иллюстрации Библии Пискатора, известной голландской Библии 17 века, иллюстрации которой часто в то время копировали. А уже царицы и царевны все вот эти его прорези обложили дорогими тканями и получили свои иконы аппликации из дорогих тканей. И как ни странно, эти иконы, несмотря на многочисленные пожары и вражеские нашествия, они сохранились. Вот этот уникальный иконостас из аплицированных тканями икон, он сохранился до нашего времени. Работа царицы царевен Московского государства второй половины 17-го столетия. Ну и, конечно, иконы в нем в основном изображают сцены страданий Христовых. На местных иконах Господь в терновом венце и Божья Матерь Семистрельная, да, изображена, воспринимающая вот эту полноту страданий за Сына Своего. Тематика вот этих страстей Господних. Такой уникальный иконостас в маленькой церкви. Завершая рассказ про эти храмы, мы скажем, что если кому-то, и, к сожалению, еще раз скажем, это не так просто, и не удастся с экскурсии попасть в эти храмы, то в Москве еще есть одна святыня, воспроизводящая гроб Господний. Дело в том, что государь Алексей Михайлович, вообще московские цари 17 века, часто ездили на богомоле в Троице-Сергиев монастырь. Дорога была сложной, ехать приходилось несколько дней, и было несколько остановок, где были путевые дворцы, то есть дворцы, где государь ночевал во время этих остановок. Первая остановка была в селе Алексеевском под Москвой, нынешняя наша выставка достижений народного хозяйства. Дворец, конечно, не сохранился, он был деревянный, окончательно был разобран в XIX веке за ветхостью. А сохранился храм от этого дворца, тоже домовый храм. Храм был каменный. Это Тихвинская церковь в Алексеевском на церковной горке. Храм, который, кстати, не закрывался в 20 веке. И сейчас мы его можем видеть напротив выставки достижений народного хозяйства, да, недалеко от станции метро. К нему впоследствии была пристроена колокольня, он стал потом приходским, но это уже 19 век. А так, изначально он был дворцовым храмом при Путевом дворце царя Алексея Михайловича. И вот в этом храме, в северном пределе, между Никольским и Трифоновским пределами, тоже есть копия гроба Господня. Если попросить священнослужителей, то, в общем-то, правда, не знаю сейчас, но раньше они войти, если в боковую дверь алтаря, попадаешь не в алтарь, а именно в небольшое помещение, воспроизводящее пещеру гроба Господня. И там вот есть уже ниша, ложе этого гроба Господня, то есть точно меры подобия вот этой кувукли, ну, внутреннее, конечно, ее пространство, кувукли гроба Господня.
17 века,
17
да?
века. То есть государь, когда ехал в Троицерковский монастырь, останавливался на ночлег в дворце, он мог пойти в церковь и, опять же, приложиться к точной мере и подобию величайшей святыни гроба Господня.
Потому что сейчас в некоторых храмах тоже возводят подобное же место, да, с гробом Господним. Но это 17 века, то, что вы сказали.
Это 17, да. То есть сохранилось сначала той традиции московских государей, когда они пытались перенести как бы пространственную икону святых мест на русскую землю, да, в Москву, в Третий Рим, в столицу Вселенского православия. Ну и, конечно, мы не можем умолчать еще об одной замечательной церкви при Кремлевском дворце. Это церковь Рождества Пресвятой Богородицы на сенях, как она называлась. То есть, когда она строилась, рядом были дворцовые сени. Эту церковь можно увидеть лучше всего от Боровицких ворот. К сожалению, сейчас она целиком вошла в комплекс дворцовых сооружений, видна только ее позолоченная главка. Но надо помнить, что история церкви уникальна и интересна. Построена она была в 1393-1394 годах великой княгиней московской Евдокии, тогда уже вдовой святого благоверного князя Дмитрия Донского, в память о муже и в память о Куликовской битве. Поэтому и посвящена она была Рождеству Пресвятой Богородицы, празднику, в день которого произошла Куликовская битва и был разбит хан Мамай. Благоверная княгиня Евдокия не только построила эту церковь из камня, но и щедро пожертвовала на ее украшение. По сохранившимся сведениям, церковь была расписана, и в росписи принимал участие сам Феофан Грек. Много драгоценных икон, утвари и вкладов сделала великая княгиня Евдокия в этот храм. Храм был построен на месте еще более древней деревянной церкви Воскрешения праведного Лазаря. Поэтому, когда святая благоверная княгиня Евдокия поставила свою церковь, в ней был освящен предел в честь воскрешения праведного Лазаря. То есть была церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, и в ней предел в честь воскрешения праведного Лазаря, потому что из разобранной деревянной церкви престол перенесли в новый храм.
Опять топография Святой Земли.
Да-да-да. Удивительная история не только людей, но и храмов, и даже храмовых престолов, и священных воспоминаний, которые живут в посвящениях храмовых престолов. В 1479 году, то есть без малого через 100 лет, у храма рухнули своды. Пришлось его восстанавливать. А в 1514 году одному из итальянских зодчих, который работал в Кремле, мы с ним уже знакомы, строитель Архангельского собора Московского Кремля, Алевизу Новому, Альвизе Ламберти де Монтаньяно, ну, русские его звали Алевиз Новый, так было проще им выговорить, да, был еще Алоиз де Кризана, Алевиз Старый, ранее того, приехавший на Русь. Вот Алевизу Новому дали задание хорошенько эту церковь починить и обновить. Поскольку рядом были уже большие строения Великокняжеского дворца, Алоиз Новый решил не перестраивать церковь, а настроить ее вторым этажом. Построил над древней церковью 14-го столетия великой княгини Евдокии как бы второй этаж, куда перенесли престол Рождества Божией Матери. А в нижнем древнем этаже остался предел воскрешения праведного Лазаря. Храм был, естественно, белокаменным. Еще раз церковь обновляется в 80-х годах 17 века. В это время мастер Федор Тихонов еще раз перестраивает уже Алевизовскую церковь, и ту главу церкви, которую мы сейчас видим, это уже 1682 год, последняя перестройка этого храма. Впоследствии, как мы знаем, Кремлевский дворец многократно горел, сильнейший пожар 1737 года, нашествие Наполеона, перестраивался, и случилось так, что нижний храм был забыт. К Когда архитектор Тон начал возводить уже свой новый кремлевский дворец, который мы видим и сейчас, в 1842 году при строительных работах, неожиданно проломав одну из древних стен, обнаружили вот это помещение нижнего храма в честь воскресения праведного Лазаря 14 века, собственно, постройку святой Евдокии княгини Московской под церковью Рождества Богородицы, уже позднее построенной в 16 и перестроенной в 17 веке. И, естественно, в храме был строительный мусор, даже бочки с дегтем почему-то там хранили. Надо сказать, что, скорее всего, храм был заложен еще в 17 или начале 18 века, потому что около 200 лет с конца 17 века о нем нет сведений, о нижнем храме. Храм, конечно, вычистили, осветили, поставили новый иконостас, расписали, но из-за сырости, все-таки это было уже в то время помещение почти что подвальное, народ большой культурный слой, служили там достаточно редко. В настоящее время позднейшее убранство из этого храма было удалено, и если, опять же, существует возможность попасть с экскурсии в Большой Кремлевский дворец, можно увидеть изнутри этот храм, то есть как бы нижний этаж этой двухэтажной церкви, храм 1393 года, построенный великой княгиней Евдокией Московской. Снаружи, к сожалению, его никак не видно, он со всех четырех сторон и сверху застроен сооружениями Большого Кремлевского дворца. Но попав внутрь, мы видим алтарные апсиды, солью, амвон, четыре столба, барабан купола наверху, и попадаем в храм 14 века. Это древнейшее каменное сооружение города Москвы, существующее поныне. Часто говорят, что древнейший собор Андроникова монастыря 1422 год правильно, потому что собор Андроникова монастыря сохранился полностью. Этот храм не виден снаружи никак, только внутри, как внутреннее помещение дворца. Поэтому он, конечно, как отдельный храм уже не существует. Но, строго говоря, вот этот храм Благоверной княгини Евдокии до сих пор есть, он, хотя и внутри уже дворцовых помещений, и это древнейшее сооружение в Москве каменное, полностью сохранившееся. А верхний этаж, как мы помним, настроен еще в 16 и перестроен в 17 веке. Там так и существовал храм Рождества Пресвятой Богородицы. Это был домашний храм для высших дворцовых чинов. Придворные там молились. Иконостас составлен тоже из старинных икон. В местном ряду иконостаса чтимая Федоровская икона Божией Матери. Список с Костромской святыни, который, как мы знаем, инокиня Марфа благословила своего сына юного Михаила Романова на царство в 1613 году. Точно мера и подобие с этой чудотворной иконы была привезена в Москву и издревле находилась как раз вот в этой церкви Рождества Богородицы в иконостасе. Росписи там более поздние, хотя подражают 17 веку. Еще раз скажем, что в верхнем ярусе в церкви Рождества Богородицы внутри убранство сохранилось, и она была церковью дворцового ведомства. Кстати, надо заметить, здесь возвращаясь немножко назад, что Верхоспасский собор, церковь Воскресения Славущего и Распятия Господня, после того, как царский двор переехал в Петербург, они стали приходскими церквями для кремлевского гарнизона. Кремлевские военные солдаты, офицеры, которые занимали кремлевские казармы, были прихожанами вот этих дворцовых церквей. Там говели, причащались, посещали эти храмы. Ну и последнее, наверное, тоже мы скажем, что если даже не удастся попасть внутрь дворца на экскурсию, то главы всех этих дворцовых церквей видны. Главка церкви Рождества Богородицы видна лучше всего, конечно, от библиотеки Ленина или от Боровицких ворот, маленькая золоченая главка. Будем помнить, что под этим храмом внизу храм XIV века, поставленный святой благоверной княгиней Евдокии Московской, память о своем муже, благоверном князе Дмитрии Донском и о Куликовской победе. А храмы теремных церквей видны с Дворцовой площади. Мы сегодня начали наше богомолие с церкви Резоположения на Митрополитическом дворе. Вот как раз если мы на нее будем смотреть, за ней чуть выше вот этот ряд маленьких ажурных главок. Поставлены были в 1681-1682 годах зодчим Осипом Старцевым, который, используя эскизы знаменитого белорусского речика старца Ипполита, работавшего у патриарха Никонова в Иерусалиме, создал удивительные по красоте прорезные чеканные кресты и изразцовые оформления для барабанов, на которых стоят эти главы. Фактически там два пятиглавия, еще глава между ними. Это главы венчают Верхоспасский собор и храмы Воскресения Славущего и Распятия Господня. Так что в любом случае, когда мы смотрим, мы знаем, что это дворцовые церкви, имеющие свою интересную долгую историю и хранящие многие святыни и реликвии по сей день.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали интереснейший рассказ клирика Казанского храма на Красной площади протодиакона Константина Лаптева о храмах Московского Кремля. Я надеюсь, дорогой отец Константин, что мы с вами продолжим знакомство с храмами Московского Кремля, даже с теми, которые, к сожалению, до нас не дошли, но они тоже имеют свою очень важную для России историю.
Я тоже надеюсь, что у нас еще состоятся встречи, и мы совершим богомолие, пусть не существующим храмом, но от этого не менее для нас важны и дороги эти, хоть и утраченные, но святыни.
Передачу записала и подготовила журналист Елена Смирнова.